Еще раз приветствую. Ну, сегодня у нас пришло время выйти из тени. Я так назвал сегодняшнее рассуждение «Тайна имени Иегова». Кто из вас знает имена Бога? Сколько имен знаете? Ага, так, так, вот появились вундеркинды. Отлично. Понятно. Эксперты, в общем. Но мы продолжаем вот этот цикл размышлений об именах Бога. И можно я приподниму? Потому что если Бог живой, если Он личность, то можно к Нему обращаться по имени. Да, и не только с просьбами, а в принципе понимать Его, что Он, ради чего и как нам с этим жить. Так вот, имя Иегова, почему я назвал тайна? Потому что оно хоть и используется в Ветхом Завете чаще других имен. Знаете, сколько раз оно используется? 7000. Ну, там 6800 плюс. То есть около 7000 раз упоминается Бог по имени Иегова. И при всем этом оно было включено в заповеди под запрет. Помните, хоть ты там и поклоняйся Богу, да, но не упоминай имени Бога твоего в суе. И иудеи настолько восприняли это вот буквально, что запретили вообще любое упоминание. Ну, как понять, когда в суе, а когда не в суе? Там, обращаться за помощью в суе? Ну, вроде не в суе. Но как бы, если мелочь, ну, как бы ты беспокоишь, уже неправда. Уже, и вот этот страх нарушить, согрешить, их фактически просто заблокировал использование вот этого имени. Вот почему назвал тайна, потому что оно как бы имя, и Бог открыл его. Он сказал, да, вот мое имя, да, но, тем не менее, как бы среди прочих имен, которых там, ну, мы с вами рассмотрим 16, не все сегодня мы только одно, да, вот каждый раз мы по одному имени открываем. Но интересно, что вот это имя, оно не переводится на русский, да, оно вот как звучало на оригинале, фактически это было 4 согласных буквы. Вот для специалистов это понятно, для неспециалистов, да, мы сейчас говорим. По-русски это 4 буквы. И краткое ХВХ. ЙХВХ. Не писались гласные, чтобы у человека даже не было шансов это произнести. Даже вот когда ты читаешь, ну, вы иногда читаете, да, там, чтобы не... Ну, какой-то текст читаете, да, и вот оно у вас, или вы там про себя читаете, и некоторые слова у вас выскальзывают. Вот чтобы даже не было этих шансов. Это была просто аббревиатура. Но иудеи, люди умные, придумали, что гласные должны быть в нем те же, как и в имени Адонай, Господь. Поэтому вот АОА, они интегрировались, то есть вот эти ЙХВХ, интегрировалось в АОА. А по еврейским правилам первое А, если там несколько А, да, то вот первое должна произноситься как Э. Вот и получается, да, Иеховах. У них ударение было на последнее слово, Иеховах. То есть вот имя Бога, которое он открыл, то есть Иеховах. Некоторые пишут Яхве, но это вот бездарные проповедники, это не мое определение, да, это вот те, кто работают с текстами. То есть Яхве нет таких вот ни буквы Я, ни остальных гласных. Поэтому почему мы говорим об этом имени, хотя оно находилось под таким запретом? Потому что именно оно, давайте мы прочитаем сейчас текст, второзаконие, 5 глава, 11 стих. Ограничение, которое Господь как раз поставил относительно этого имени. Не используй имени Господа твоего Бога, И вот здесь, где вообще в русском языке Иегова очень редко используется. Не вот эти 7000 раз. Именно потому, что переводчики, ну, переводили часто Адонай. И Адонай уже переходило в русский как Господь. То есть Иегова в оригинальных текстах используется гораздо чаще. То есть там, где Бог говорит про себя, он часто называет себя именно Иегова. Вот 5.11 такой текст. «Не используй имени Господа, не произноси, в современном не используй имени Господа, твоего Бога напрасно, потому что Бог не оставит безнаказанным никого, кто использует его имя напрасно». И вот тут вопрос. Если Бог открывает свое имя, то почему он его так строго оберегает? Вот так, что не оставит безнаказанным. То есть Бог, оказывается, еще и взыскивает, да, как будто бы его можно применить неправомерно. То есть имя Бога означает очень многое для Бога. И он, сказав это человеку, да, как вот насадил деревья в саду, в раю, и положил какое-то ограничение. Вот все вы можете есть, даже не два, не три, все, кроме одного дерева. Вот плодов этого дерева не вкушай. Так и здесь. Имя есть, а использовать аккуратно, осторожно. Ну, не совсем нельзя, но осторожно. Так вот, как вы думаете, где было первое упоминание в Ветхом Завете этого имени? Давайте. Квест где?
Моисею, мне кажется.
Моисею, да, почти, близко. Точнее, главу хотя бы. Вот. Ну,
исход,
так, далеко, еще ближе. Бытие, молодцы, прям, вот я знал, что у вас получится. Ну ладно, молодцы, все, вторая глава. Как бы Бог просто не удержался. Вот в описании всей истории сотворения он указывает свое имя, причем, наверное, вот только сейчас, когда мы увидим эту связь, мы поймем значение имени. Первое упоминание этого имени – Бытие 2.4. Можете текст на экран вывести, а я прочитаю в современном. «Вот повествование о небесах и земле, когда они были сотворены, когда Бог и Иегова создавал землю и небо. Когда Господь Бог создал землю». Но тут вот используется вместо «Господь» используется имя Иегова. То есть заметьте, что происходит в этой истории. Бог творит, да, он создает землю. То есть не было ничего, это не цех по производству. Вот на земле где-то там ангар, в котором Бог что-то там выпиливает, горы какие-то, а не было ничего. Помните, как он создавал? Вспомните прям фразу, как он говорил. Да будь, или сказал Бог, да, да будет вот там свет. И что там дальше написано? И стало так. Вот это «стало» – это глагол от слова «Иегова». То есть он фактически говорил своим именем, а вернее его имя строится от глагола «приводить к существованию», «создавать», «становиться». Вот почему в самых первых минутах Вселенной Бог как будто бы вот свою печать ставил на всем, что он создавал. То есть Бог произносил вот это «Хава», «создать», и вот «да будет», вот он говорил «Хава», там, не знаю, «земля», «суша», «рыбы», «животные». Он фактически произносил свое имя. Это очень интересно, и мне кажется, это лучше всего описывает Бога как ну, личность, которая запускает процессы, инициирует процессы, создает и управляет, не просто управитель как менеджер, но как инициатор, как автор, как тот, который задумывает все. Вот творит просто по своей инициативе. То есть это такое единственное личное имя Бога. Вот это тоже нужно понимать. Все, что мы называем Иегова, Ире, да, вот это вот этот сущий с какой-то функцией, я извиняюсь за такое упрощение, да, Ире, там мы еще будем говорить об этом имени, или Иегова Рафа, целитель, или какие-то другие, но это получается Иегова какой-то, то есть Иегова фактически его персональные данные. Как вам? И сегодня мы уже, зная законы о персональных данных, уже не удивляемся. Ну понятно, вот почему нельзя было, оказывается, его использовать, озвучивать. Замечаете, как наши законы все ближе к Божьим, да? Это была шутка. На самом деле, это, конечно, преувеличение, никакие это не персональные данные. Он озвучил это имя, и он хотел быть близким для людей. И Иегова, вот очень интересный текст, Исход, вы правильно тоже сказали. Исход, 3 главу, я предлагаю открыть, 13, 14, 15 стихи. Исход 3, 13, 15. Еще одна грань имени Иегова. Репутация, заслуживающая доверия. Давайте прочитаем. Моисей сказал Богу: «Вот я пойду израильтянам и скажу им: Бог ваших отцов послал меня к вам. А они спросят: как его имя? Что мне ответить им?» Бог ответил Моисею: «Я тот, кто я есть. Скажи израильтянам: я есть, послал меня к вам». То есть сущий. Иегова послал меня к вам. Еще Бог сказал Моисею, скажи, ну, то есть в комментарии, Бог чувствует, что недостаточно. Видно, может быть, по выражению лица Моисея, он понял, что у Моисея как бы и чё, там, я есть послал, и, ну, как бы это должно решить. И Бог продолжает, скажи израильтянам: Господь Бог ваших отцов, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова послал меня к вам. Вот мое имя навеки. Так меня будут называть из поколения в поколение. И тут я вот читаю это и понимаю, ну а это-то как поможет? Бог Авраама, ну ладно, где Авраам, а где я? Или вот вам скажи там, ну я Бог твоей бабушки. Сильно поможет, да? Или Бог твоего дедушки. Ну, если кому важны предки, то он, наверное, ну, постыдится как-то. Ну, надо, конечно, что-то сделать для богов-предков. Но в израильском народе предки были очень уважаемыми. Особенно Авраам, Исаак и Иаков. То есть, что Бог делает? Окей, не доверяют тебе, поскольку ты новый, да, и что-то предлагаешь, как бы это пока еще не очевидно, что... То, что ты предлагаешь, оно полезное, созидаемое. Он начинает ссылаться на авторитеты, которые были авторитетами для того общества. Авраам не вызывал сомнений. Все его знали. Известный, авторитетный, верующий. Да, вот прям целый народ. Бог произвел от него даже несколько народов. То есть Бог Авраама, окей. Авраам авторитетным был. Значит, я Бог вашего авторитета. Бог Исаака. Исаак – это уже сын Авраама, который, ну, наверное, вот если сын старости, один, обычно должен был погибнуть или где-то в никуда, в небытие раствориться. Но Исаак выжил, не просто выжил, а появились еще продолжения, новый виток развития народа. Бог Иакова, и вот тут уже 12 колен, и для любого иудея эти имена – Авраам, Исаак, Иаков, стали как три столпа, на которых стал формироваться народ, вокруг которых. То есть иудей, который не признавал вот этих патриархов, ну, по сути, не был иудеем. Для него это было ничто. Но если для него были важны Авраам, Исаак, Иаков, вот что Бог говорит. Я их Бог. И даже при всех трудностях, недавно мы вспоминали о том, каково было Аврааму в 90 лет оставаться без сына. И это не, там, не, тогда не жили по 800 лет. Это не была юность. Он был уже очень стар. И он понимал, что уже все, вот все, что можно было рожать, да, вот оно где-то уже позади. Но при всем этом Бог дает ему наследие. Он дал ему сына. И фактически Бог просто как будто бы ссылается на какие-то известные имена в истории для людей, говоря, что, вы знаете, я вообще-то с ними строил отношения и их не подвел. И вот теперь попробуем на нашу ситуацию применить. Кто для вас является, ну, таким очень уважаемым авторитетом, например? Только не говорите Христос, вот какие-то реальные. Вот с кем вы иногда взаимодействуете? Есть такие физически вот осязаемые люди? Или родственники, или начальство, или там президент, ну, уважаемые там, или заслуженные какие-то, прям почетные вам, для вас. Есть? Ну, приходит профессор, да, там, уважаемый, у него несколько там диссертаций, исследований, много книг написал, и все. И студенты просто в таком внимании. А если он говорит, вот там, сейчас лекцию прочитает мой ученик, что у вас возникает? К ученику будете внимательными? Скептически. Но если уважаемый человек рекомендует ученика, скорее всего, к ученику будет больше внимания, чем просто отдельному человеку, да, если его рекомендует авторитет. То есть фактически для нас сегодня, вот если вы уважаете меня, то человек, которого уважаю я, тоже для вас будет уважаемым. Ну так построены наши социальные связи в обществе. Да? Мы и детей-то вот наставляем, мы передаем наши ценности. Так вот, Бог идет именно по этой схеме, что вы уважаете Авраама, Исаака, Иакова, потому что вы знаете, у вас там много родни, какие-то колена, вы все вот это, а от них все начиналось. Так вот, если вы их уважаете, а они уважали меня. Фактически Бог заявляет, что у меня, вот я тот, которого можно уважать, и которого уважали вот ваши столбы народа, да, патриархи. Он говорит, я Бог ваших предков, праотцов. И это означало, что и народу, вот в этот момент, когда это звучало, тоже нужно быть ему послушным. Авторитет для их авторитетов. Интересно, что Моисей чувствовал себя очень неуверенно. Он понимал реальность Бога. Сам Моисей был послушен. С Богом очень кротким. Но вот в этой фразе он понимал, что придет к народу, а как им объяснить? Ну, кто послал? И интересно, что Бог говорит, я есть тебя послал. Вот это имя Сущий или Иегова, я есть. Бог как будто пытается открыть, кроме авторитетов, которые связаны с именами, которых люди знали, он говорит дальше, имя я есть означает... Ну, я просто есть. Я не создан. Я всегда был. Я самосущий. То есть какая-то автономность и самостоятельность. В русском, наверное, мы используем слово суверенность, но мне кажется, суверенность не до конца описывает то, что хотел сказать Господь. Потому что суверен, у нас даже цари называются суверенами. Ну, царь там или президент, хотя президент действует в рамках полномочий, на которые его там брали, его в какой-то момент могут переизбрать другого, да. Вот цари это прям поколенчески, до смерти, да, вот он прям суверен, и он может принимать решения. Так вот, Бог говорит, что я тот, который в принципе все заказываю. Я управляю, я есть. Я не оглядываюсь, не советуюсь, я не ищу никакой поддержки, ни от кого не завишу. Я просто существую в себе, существовавший всегда, всегда был вечный и неизменный. Иегова не подвел ни Исаака, ни Иакова, ни Авраама. Ему можно доверять сейчас. И в этой же книге, в Исход, 6 глава, еще одна грань этого имени – со 2 стиха 6, 2, 4. Исход 6, 2, 4. Продолжается диалог с Моисеем. Бог сказал Моисею, «Я Господь», то есть «Я Иегова». «Я являлся Аврааму, Исааку и Иакову, как Бог всемогущий. Вот те имена, которые мы уже перечислили отчасти. Но под именем Иегова они меня не знали. Заметьте, как важно Богу, оказывается, разные имена, что он, ну, с человеком фактически в истории общался по какому-то плану. Вы замечаете, что сам Бог об этом говорит? Что я с ними вот открылся им всемогущим, там как-то на поздних этапах еще по-другому. Но здесь он говорит, как всемогущего знали, но под именем Иегова они меня не знали. Я заключил с ними завет, чтобы дать им землю Ханаана, где они жили как иностранцы, чужеземцы, странствовали. Ну, пришлые, да, вот эти, как беженцы, о которых сегодня слышишь. Это беженцы, это люди бесправные, они вот просто там откуда-то издалека приехали, и тут живут другие народы. И Бог говорит опять это имя, Иегова. Почему я так медленно? Может быть, кому-то кажется, что я буксую. Я специально, чтобы у вас была возможность вот насладиться красотой этого имени, значением. Потому что мы не используем, за всю неделю я не произнес Иегова, ну, кроме как подготовки к проповеди. Но это как бы не является словом нашего обычного обихода. Но, заметьте, Бог Иегова исполнил обещание, данное Аврааму. Когда? Через неделю? Через месяц? Через год? Через пять? Сколько Аврааму нужно было ждать? Как бы вы отнеслись к сотруднику, который сказал, да, хорошо, выполню. И выполнил бы через 400 лет. Да мы бы уволили его. Не знаю, в течение месяца. Где плоды, где результаты? Вот Иегова дал обещание Аврааму. И Авраам не увидел обещания в виде народов. Увидел только сына. Потом сыном умножил, расширил. Потом внуку Иаков, это же внук Авраама. Тоже только вот 12 детей, все. Какие народы, какие страны, какие города. Но вот здесь Бог Иегова исполнил обещание, данное Аврааму, про землю ханаанскую. Туда, в Ханаан, народ Израиля вернулся спустя 400 лет после пребывания в египетском рабстве. То есть, ну да, выросли там второе, третье поколение, умножились люди, но землю в собственность пока не дали. Их там увели в рабство. И 400 лет, 400, друзья, сколько поколений? Если считать поколение на 20 лет, да, там каждых 20-30 лет, 400 лет, там уже живых, вот с кого начиналось и кем заканчивалось, между собой живых связей нет. Свидетели умерли. Как люди относились к обещанию Божьему? Да такие же были, как мы. Мы бы вспомнили его. 400 лет. Подумали бы, да не, наверное, накосячили мы. Забыл он про нас. Но мы такие пессимисты, скорее всего. И вот Бог говорит, что нет, 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 подождите. Я Иегова. Я не отказываюсь от своих слов. Я их дал тогда, и мы идем по плану, в принципе. И дальше он говорит. Землю... Я заключил с ними завет, чтобы дать им землю Ханаана, где они были чужими, но она станет их собственностью. К слову о правах на землю, да, или правах каких-то народов или стран. Вот как Бог относится. Он и Иегова. И он определяет, какой народ или какая страна будет здесь жить. Я сейчас никуда не двигаю, никуда не топлю. Да? Но вот что Бог говорит. Я сущий, и я определяю судьбу планеты, по большому счету. Бытие, 15 глава, там больше описывается про это рабство, про возвращение. Короче, Иегова – это тот, которого не создавали, которого никто не приводил куда-то. Он фактически был и автором, и начинателем, и определителем судеб. Его власть... определяется, простирается сквозь века, 400 лет, и через 400 лет он ничуть не был ограничен в своих правах. Простирается сквозь народы, сквозь пространство, сквозь поколения. И тут важный нюанс. Если Иегова самодержец, если он вот прям все в его руках, он все определяет, все заказывает. Как вы думаете, есть ли или существует ли вероятность, что будет еще один такой же самодержец? Но если есть еще один самодержец, то как бы вот где-то власть этих двух самодержцев будет сталкиваться. Потому что если один скажет там, хочу здесь дорогу построить, а другой говорит, нет, здесь будет бассейн. Ну, им как-то между собой нужно определить, кого будут слушать. То есть самодержец, вот такой Бог сущий, он один. И он фактически эту печать никому не отдавал. Вот откуда такое личное, персональное, трепетное отношение. Я Иегова, это мое имя, и, пожалуйста, не используйте его в суе, там, привязывая кому-то, или просто причитая, там, как-то, как междометие. Ну, люди такие испорченные. Иногда могут выругаться с именем Бога. Да? Вот как раз Бог об этом говорит. Это я, вот это все содержащий, приводящий к существованию. Это ко мне относится, но не ко всему остальному. И в этом же имени кроется идея, что никто не может ему ничего предъявить. Ну как он определитель? Это как картина, нарисованная художником, который нарисовал все, что хотел. Да, вот черный квадрат Малевича, кто ему предъявит? Мазня. Ну, я могу предъявить, да? Вы видели эту картинку? Вот такая небольшая. Просто реально черный квадрат там с какими-то внутри еще. Но меня сын рисует лучше. И кружок, и треугольник, все что угодно нарисует, да? И как бы такой в объеме. А там просто квадрат. Но стоит любые произведения моего сына, даже... Никто не купит, наверное. А вот Малевич продается. Да, и попробуй купи. Денег не хватит. То есть Бог, являясь вот этим важным, сущим, я есть, он фактически является определителем всего происходящего. Замечаете? Бытие, 15 глава, с 13 стиха. Господь сказал ему, Бытие 15, с 13-го, «Знай же, что потомки твои будут странниками в чужой земле. Они будут обращены в рабство и будут угнетаемы 400 лет». Замечаете, еще ничего не произошло. А Бог говорит заранее, что у вас будет вот этот очень долгий период депрессии, лишений. Скорее всего, многие из вас там будут умирать в муках от инвалидности и так далее, от угнетения. «Но я накажу народ, поработивший их, и тогда они выйдут оттуда с большим имуществом. Ты отойдешь к отцам своим в мире и будешь погребен в глубокой старости. В четвертом поколении твои потомки вернутся сюда, потому что грех амореев еще не достиг полной меры. Когда солнце село и стало темно, вдруг появилась дымящаяся жаровня с пылающим факелом и прошла между рассеченными кусками». Это уже ритуал заключения завета. В тот день Господь заключил завет с Авраамом и сказал, «Я даю твоему семени эту землю от египетской реки до великой реки Евфрат». Считайте. Землю кенеев – это страны или поколение, ну, наверное, государство на тот момент. Да? Кенеев, кенезеев, кедманеев, хеттов, ферезеев, рефаимов, Амореев, Хананеев, Гергесеев и Иевусеев. 10 народов. Бог просто сказал, вот вся их территория будет твоей. Ну, подожди. Интересно, что Бог, открывая свое имя, здесь отражает свою неизменную сущность. Он Иегова. И если он сказал когда-то, уже не важно, когда он сказал. С Авраамом он говорил о том, что я тебе дал. Там интересно, в русском, конечно, написано, что я дам, А в оригинале написано: «Я тебе дал эту землю». И как будто бы ошибка, опечатка. Ну, так не пишут автор там, книга Моисеева, да? Вот, наверное, Моисей был уставший, когда записывал. На самом деле для Иеговы нет времени, он вне времени. Это у нас. Мы куда-то опаздываем, куда-то спешим, чтобы успеть. А у него вся история, он всегда был. Он просто не может опоздать. И вот здесь кроется, наверное, такое основание для нашего покоя, доверия, спокойствия, что он неизменный. Евреям 13 глава, 13:8. Говорится: «Иисус Христос неизменен. Он тот же вчера, сегодня и вовеки». То есть мы как бы не про Иегову, да, вот в Евреям читаем, Христос, но он тот же, такой же. То есть он фактически и есть Иегова, только в Новом Завете. И четвертое наблюдение за этим именем, наверное, самое последнее на сегодня. Исход 34 глава. 34, 5, 6, 7. Попрошу вас тоже открыть, если есть такая возможность, чтобы видеть полностью весь текст. Господь, или там Иегова, спустился в облаке, встал рядом с ним и возвестил имя Иеговы. Я буду читать там, где в оригинале Иегова используется. Он прошел перед Моисеем, провозглашая: «Иегова, Иегова, сострадательный и милостивый Бог, медленный на гнев, богатый милостью и верностью, хранящий милость к тысячам и прощающий проступок, отступничество и грех. И все же он не оставит виновного без наказания. За проступки отцов он карает детей и внуков до третьего и четвертого поколения». Заметьте, это цитата, которую произносит сам Бог. А вначале говорят дважды свое имя. Это вот в определенном стиле, когда человек верифицирует. Ну, правда-правда, даже сегодня мы заметили, в качестве жаргона иногда говорим: ну, это прям тяжелый случай, да. А если это прям очень тяжелый, то мы уже даже не говорим «очень тяжелый». А что мы говорим? Тяжелый-тяжелый. Ну, или там «жесть», да. Или, то есть мы просто повторяем это слово, как бы показывая, что, ну, степень-то увеличивается. Тяжело-тяжело, или там «жесть-жесть», да. То есть чтобы усилить, утрировать, да, мы повторяем. Так вот он здесь говорит, подписывая эти имена: «Иегова, Иегова». И далее идут характеристики. Вот тут я хотел бы прям поэтапно. Будет всего 9 характеристик, не считайте их. Я просто их напомню. Сострадательный. Что это означает? Ну, он сострадает, да, то есть если кто-то страдает, то он, ну, как бы сочувствует, да, какая-то эмпатия, вот что-то, ну, он прям проникается этим, да, то есть он знает, он должен знать про страдания, и он способен сострадать. Хорошее качество? Очень. Понимающий страдающих. Вторая сторона – милостивый, оказывающий милость, да, или милующий. Что это означает? Когда мы оказываем милость? Мама сказала «нельзя», а он сделал, или она. И что, мама приходит? Ладно, сегодня мама добрая, помиловала, да? Как бы, ну, вот такое. На суде милуют, когда он заслуживает. Невозможно помиловать невиновного человека. Вот Бог, милующий виновных. И это первое упоминание, да, милостивый. Второе, медленный на гнев. О чем речь? Неимпульсивный. Вот он увидел и взорвался. Но это скорее про нас. Человек может быть импульсивным, и все по-разному, конечно, реагируют, но бывают импульсивные, неуравновешенные. А Бог как раз медленный на гнев, это означает неимпульсивный, уравновешенный. То есть он увидел вопиющее беззаконие. Как Бог реагирует? Вздыхая. Не гневается, не топает ножками. это не дедушка на облачке с клюшкой какой-то, как старик Хаттабыч, да, там и злится, рвя себе бородку какую-то. Это не тот образ вообще. Бог настолько великий, настолько в себе независимый, автономный, сущий, носящий все бремя земли, планеты, того, что здесь происходит. Он медленный на гнев. Заметьте, богатый милостью. Замечаете, опять про милость. Держит слово. На века. Богатый, щедр на милость. Богатый милостью, щедр на милость. Богатый, это означает ее много. Ну, Олю он помиловал, там, Лену помиловал. А Ивана, ну, ты знаешь, вот Оле, Лене, все, достаточно. Иван, давай, до свидания. Нет. Он богатый милостью. Означает, у него для всех и для Ивана, не только для Ивана, и для любого из нас, даже для Феликса, не знаю, там, для Зу, для каждого. Для всех. Богатый верностью в этом же тексте. Что означает богатый верностью? Он соблюдает договора, которые заключает. В сегодняшнем нашем обществе, пространстве, да, есть договора, в которых там мелким шрифтом что-то написано. Знаете, что там пишут? Возможности его расторжения. Или какие-то скрытые бремя, да, скрытые грабли для вас, чтобы вы вот просто подписали, не обращая на это внимания. Так вот, у Бога нет этой части мелким шрифтом. Он не нуждается в какой-то помощи, он просто верен и все. И держит 400 лет или 1000 лет, когда Христос пострадал, умер, 2000 лет. Имеет это ко мне отношение сегодня какое-то уже 2024 года спустя? Конечно, имеет прямое. Это имеет прямое отношение даже к тем, кто жил до Христа. И благодаря кому это такое происходит? Потому что он сущий, и он не ограничен во времени. Вот почему он богатый верностью. Хранящий милость, заметьте, опять про милость, к тысячам. Третье упоминание милости. И следующее, прощающий проступок. Практически это тоже про милость. Да? То есть Бог, который реагирует на покаяние. Меня просто удивляет, что вот такое богатое описание качеств привязано к имени Иегова. Вот почему имя Иегова не просто «я есмь» или «я сущий», да? А вот оно все вот с такими характеристиками. Потому что человеку это не свойственно. Ну не способны мы столько миловать. Что мы говорим обычно? Ну прости, мамочка, ну прости. Я же говорила, как бы, все, я предупредила. И сколько раз мама может прощать? Ну, 2-3, да, там, как бы, сильно добрые 4. Ну, папа, ладно, хорошо, что-то мамы смотрят такие, ваш день, вы добрые всегда, папы злые, окей. То есть, ну, у нас есть какой-то счетчик вот этих прощений. Ограничитель, ну, сколько можно? Я тебя и сейчас прощу, ты опять сделаешь. Ну, а смысл? Нужно что-то менять. Вот Бог, богатый милостью, медленный на гнев, милостивый, богатый верностью, хранящий милость к тысячам. То есть не с одним любимчиком отношения, не с каким-то коленом или народом. Вот они мои. Он хранит милость к тысячам. В синодальном милость в тысячи родов, да, приписка. То есть возможно, это вообще безграничная, вот такая идея безграничной милости здесь сохраняется. Прощающий проступок и прощающий отступничество, прощающий грех. Заметьте, три характера или три показателя, параметра, характеристики, которые говорят о прощении. Из 9 три качества говорят о способности Бога прощать. Грех ему противен. Мы знаем это из других текстов. Все люди согрешили. Скажите, кто заслуживает спасения? Никто, как бы, скорее всего, да, если все согрешили. То есть в прощении нуждаются все. Вот почему такая вот приписка, что он прощает тысячи, до тысячи родов. И все же, вот здесь есть два печальных качества. Все же он не оставит виновного без наказания. Это часть воспитания даже своего сына. Отец сына на Голгофе допустил на смерть. Возложил на него грехи всего мира, да, и вот, вот это произошло. То есть не оставляет виновного без наказания. И за проступки отцов он карает детей и внуков. И нам кажется, ну, несправедливо. А почему здесь написано до третьего и четвертого поколения? Давайте просто предположим. Потому что внучек или правнучек видит, как живет мама или бабушка, там, прабабушка, прадедушка. И что, как вы думаете, он будет так поступать? То есть наказывает, карает детей и внуков не только потому, что он разозлился на их дедушек, бабушек, и вот никак успокоиться не может. Мы знаем, что у него есть другая характеристика – медленный на гнев. Вот он здесь карает их до третьего и четвертого, пока есть признаки вот этого. Было колдовство, передается другим наследникам, и вот оно идет, идет, идет. И вот пока оно не оборвется, Господь работает с этим по-своему. Воспитывает. Поэтому, друзья, мне кажется, имя Иегова, оно стоит особняком от всех имен. Потому что оно само по себе настолько емкое, что оно описывает и самого Бога, кто он, насколько он добрый, насколько милостивый, насколько мы можем иметь к нему доступ. И оно очень сильно характеризует нашу жизнь. Независимо от того, сколько вы сегодня получаете, независимо от того, где вы живете сегодня или где вы хотите жить, Иегова остается Иеговой, который управляет судьбами всех людей, всех народов, нашей страны, всех соседних стран, вообще всех людей, даже в истории. Поэтому давайте запомним, что имя Иегова нам Богом было открыто для того, чтобы мы поняли, что Бог существует независимо ни от кого и ни от чего. Он сам по себе. Его никто не привел. Он никому не обязан. Вот никому. Исполнит в точности, как он пообещал. Он суверенный гарант своего завета с человеком. И он говорит «я есть», это означает «он существует везде». Он просто везде. От него нельзя скрыться, спрятаться или что-то сделать, там, чтобы он не заметил. Он видит все. А вот он, я есть везде. Я есть, он еще и Бог живой, живой всегда. Он даятель жизни. Вы знаете, да, Христос воскрешал Лазаря, самый яркий случай, но там не только его. То есть фактически я есть еще и дает жизнь всем существам. Поэтому имя Бога Иегова говорит о нем как о единственном, кто имеет абсолютное могущество и, соответственно, приводит в исполнение, осуществляет или дает стать быть то, что он говорил при сотворении. Именно поэтому на протяжении всей Библии довольно часто встречается выражение о главной причине осуществления его слов и пророчеств, потому что это сказал Иегова. Понимаете? Иегова это означает какое-то неотвратимое исполнение. Вы просто обречены быть под заботой Иеговы. Звучит нехорошо, да, обречение. Но у нас нет шансов, поэтому Иегова означает суверенный автор судеб и верен своим обещаниям. То есть это имя, указывающее на самобытность Бога. Поэтому если вам кажется, что мы слишком много застряли в Ветхом Завете, хочу утешить вас, мы обязательно придем к Новому Завету. И последняя тема из этого цикла будет конкретно про имя из Нового Завета. Но об этом чуть позже. А пока аминь.